heart goes up, must come down.
Теперь уже совершенно очевидно, что речь сегодня пойдет, наверное, неправильно будет сказать о панках, потому что не совсем обычная будет у нас программа, хотя, в общем, по идее, она будет продолжением вот того сериала «Бесконечного», который затеял дядя Миша уже, по-моему, 2.5-3 года назад.
При полнейшем не попустительстве даже, вот, а содействии дяди Володи. Но мы, на самом деле, добрались, наконец, спустя 2 года, мы из Америки добрались до Англии, и поэтому можно сказать, что вот новый такой цикл сегодня начинается наших эфиров. Но вообще, действительно, дядя Володя совершенно точно сказал, сегодня будет не совсем обычная панк-передача, может быть, даже не совсем обычная вообще передача, потому что мы сегодня будем говорить не столько о тех, кто делает музыку, как мы обычно говорим, а мы будем говорить, может быть, о тех, кто ее слушает, о тех, кто ее слушал, вот, потому что мы сегодня, причем даже панки достаточно относительно будут фигурировать, потому что мы сегодня поговорим о разных других обитателях Туманного Альбиона, которые населяли, как говорят.
Когда сказал про обитателей, я решил, что обитателях дна.
Ну, дна, в общем-то, дна тоже, да. Вот обитателях, которые населяли Туманный Альбион до пришествия панков. Мы будем говорить о тедди-боях, о рокерах, о модах и даже, страшно сказать, о скинхедах. Немножко поговорим. Вот. Но прежде чем...
потому что все они как-то вот оставили свой след и наложили отпечаток.
Потому что, на самом деле, это звенья одной цепи, а панки были следующим, если можно так сказать, звеном.
И, наконец, вот сегодняшний цепи. Эфир еще будет не совсем обычным, потому что к нам с дядей Мишей сегодня присоединяется Джуд Викторовна.
Мы очень рады, что она к нам присоединяется. Вот,
и... Она тоже этому очень рада. Доброй ночи.
Уже бог знает, сколько времени прошло, как она последний раз здесь у нас была, но вот как она утверждает, где-то под конец июля или в начале августа еще с вами встретится, потому что собирается продолжить рассказ о роли Геллахера.
Очень на это надеюсь.
Ну, в общем, мы уверены, что Джуд Викторовна много сегодня интересного тоже нам расскажет, но прежде чем мы будем говорить обо всем этом, и раз уж мы все-таки изображаем из себя панк-эфир, да еще говорим про Англию, то нельзя, конечно, не сказать о событии знаменательном, которое произошло на этой неделе, потому что впервые за нашу историю к нам пожаловала группа Sex Pistols, причем ни много ни мало в оригинальном самом, что имеется, составе, все 4 музыканта присутствовали, вот, Сид Вишес, естественно, здесь ни при чем, да, это не оригинальный состав. Вот, и дали, по-моему, совершенно обалденный концерт. Вот, мы не будем много об этом распространяться, просто давайте послушаем для начала вот этот вот номер. Нужно с чего-то начать сериал об истории английского панк-рока, в конце концов.
Potential hate bomb.
Ну вот, приветствую.
Ну, начал дядя Миша, начал просто задорно.
Sex Pistols. Храни королеву.
Да, пусть. Боже, ее хранит и нас тоже не забывает. Значит, у нас есть номер, на который следует, боже мой, какие у нас сегодня приходят люди, с какими майками, с какими надписями. Значит, у нас есть телефон такой специальный, номер, точнее, на который можно и нужно отсылать смс-сообщения со всевозможными вопросами. Они уже приходят, и вопросы, и вообще какие-то заявления. Вот, номер на всякий случай напомним еще раз. Плюс 7-985 и далее 970-45-45.
Телефон в студии у нас 363-3659. 363-3659.
И масса пришло приветов. Я надеюсь, вы не обидитесь, все, кто их прислал, что мы не будем все подряд зачитывать. О группе ZZ Top и о многих других группах мы с удовольствием в беспределе поговорим. Вот. А вот несколько сообщений. Шурик из Шкаровки пишет. Привет вам, панки Москвы, пишет вам панк Шурик из села Шкаровка с Украины. Как вы считаете, батька Махно был панком?
В душе, ну, отчасти, наверное, определенно, да, был. Может, даже сам не знал об этом.
Джуд Викторовна, как ваше настоящее имя? Юлия. Пишет нам девушка из Москвы.
А, я-то думала, что это предположение.
А, нет, это Юля подписала так сообщение свое. Так, Ильинскому.
Володь, извини, мне, я могу, да, сказать, что одна половина этого имени точно настоящая, но какая, я не скажу.
Ребята, вы вещаете в пустоту. Музыка молодежная, но молодежь-то гуляет, у них своя более современная музыка. Андрей, я очень рад, что вы всех лучше все знаете. Ну, раз вы все знаете, нет смысла, видимо, вам пытаться что-то объяснить, и доказать, и вообще, как бы, может быть, даже нет смысла отвечать.
Ну что, мы к нашим вернемся, баранам многострадальным. Значит, вот как мы уже сказали, мы сегодня будем пытаться рассказать о молодежных движениях. Движение, конечно, страшное слово, но иногда вот какого-то более уместного почему-то вот не приходит сразу на ум. В общем, о молодежных движениях Англии до панковских времен, в основном 50-х и 60-х. Мы очень надеемся, что Джуд Викторовна расскажет нам как следует про модов, но вообще она, как говорится, welcome на любом этапе нашего повествования. Вот, почему, собственно, мы решили рассказать про эти молодежные движения, или как они по-научному называются, субкультуры, вообще не люблю я эти научные все термины, по той простой причине, что вообще панк-движение в Англии носило принципиально отличающийся характер от Америки. Если в Америке это было, ну что ли, музыкальное направление просто, в которое не носило каких-то в себе единых черт, единых каких-то признаков. Это просто было, ну, что-то вроде движения в музыке. Совершенно разные группы, такие как и Патти Смит, и Рамоунс.
В чем, собственно, мы могли убедиться на протяжении,
да, примыкали
всех эфиров
к этому движению.
Американском панке.
И это не сопровождалось в основном каким-то стилем одежды, стилем поведения или какими-то другими признаками. То в Англии панк вот вылился в то, что вот по-научному называется субкультура. И если уж вот немножко вот этой научности добавить, мне не очень хочется это делать, но иногда приходится, то субкультура — это что-то вроде набора ценностей, порядков и обычаев, существующих в рамках какой-то одной обособленной группы людей. Вот. И в Англии, таким образом, панк-рок не был, панк, точнее, не был сугубо музыкальным явлением. Да? Это был,
было социальным, скорее,
социальным, да, совершенно точно, явлением. И если уж говорить о панке, конечно, нельзя этот социальный аспект замалчивать. И если уж говорить о социальных всяких аспектах, социальных движениях, то нужно вообще для начала разобраться, что в Англии в этой области происходило до этого. И удивительным образом оказывается, что Англия вообще-то изначально была склонна к таким вот разного рода социальным движениям или к образованию вот таких вот разных субкультур в гораздо большей степени, чем Америка.
То, что принято называть у нас неформальными.
Вот совершенно точно, неформалы, да, у нас вот их называли неформалы. Конечно, нельзя говорить, что в Америке совсем не было этих неформалов, формальных движений. Естественно, там были свои, и во многом они повторялись каким-то образом с английским, но в Англии, конечно, это было гораздо больше, гораздо более развито и наложило, ну что ли, такой весомый отпечаток на все остальное, и на музыку в том числе. Потому что, конечно, нас музыка интересует больше всего. И можно, конечно, очень долго говорить о том и рассуждать, почему вот эти вот молодежные движения в Англии, ну, как-то более активно появлялись. И у каждого может быть своя точка зрения, и про это много книг написано. Вот, но одна из точек зрения, мне кажется, что она достаточно, в общем-то, близка к истине. По крайней мере, это одна из причин, что Англия, конечно же, гораздо более консервативная страна, чем Америка. Потому что в Америке можно, конечно, делать что угодно, ну, в общем-то, да, никто тебе слова не скажет. А Англия, особенно послевоенная, это достаточно консервативное общество, и ты вот попробуй, что скажи поперек. Сразу все на тебя будут шикать, цыкать и смотреть, как на ненормального. Тем более у Англии, в отличие от Америки, вот тянулось и тянется, может быть, такое вот имперское наследие, да, что Англия — это Британия, владычица морей, вот, это королевство. Такой вот. А получилось так, что особенно послевоенное время как-то вот это все имперское наследие, оно не очень совпадало, ну, что ли, с жизненными реалиями. То есть жили как-то так простенько, худо, скромно, кое-как, да, а в то же время вам толкали всякие речи про королевство, про империю, вот, и про то, что нужно, в общем, как-то соответствовать уровню предков. Естественно, все это у молодого поколения рождало какой-то определенный протест, который и проявлялся, в первую очередь, в общем-то, в виде вот этих вот разных молодежных движений, потому что любое молодежное движение, и, по крайней мере, те, о которых мы будем говорить, это есть, собственно, протест против общество, протест против занудных взрослых, которые учат жить и говорят, что делать и как надо делать. И на самом деле можно с определенной натяжкой, хотя многие не согласятся, сказать, что это одно и то же, повторяющееся на уровне разных поколений. Вот. Ну и коль скоро речь у нас зашла о поколениях и разных песнях про поколения, да, то давайте послушаем одну песню про поколение.
Про поколение.
Да, которую, это... на самом деле, по-моему, каждое из последующих поколений обязательно перепевает, и это все оказывается совершенной правдой.
We get around. Talking about my generation. They say, do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. We could get around. Things ain't doing awful cold. Yeah, I hope I die before I get old.
прав дядя Миша был, когда сказал, что такая вечная песня.
Но если никто не узнал, это вот группа The Who была с песней.
Сегодня, я так понимаю, мы еще вспомним, наверное, да? Есть, есть.
Как ну, бы, совсем, совсем обойти их в разговоре про модов нельзя, значит, поэтому мы вспомним.
Да, я хотел поблагодарить всех, кто тут пока вот нам присылал сообщение. Может быть, даже не всех, кого-то пропускаю. Но все-таки, значит, Аня, несколько сразу сообщений. Из Челябинска Алексей, Дмитрий О., Игнат. Игнат, давайте на эту тему поговорим в «Беспределе». Николай Андреанович, Юра из Обнинска, Федотов предлагает нам поставить СИДС. Сразу спрошу дядю Миш, это, наверное, входит в какие-то ближайшие СИДС, планы.
Это,
да?
Американская гаражная группа, и она у нас была в истории американской, была отдельная передача про гаражный рок, хотя про СИДС можно вполне делать отдельную передачу.
Вот я
передачу.
Имел в виду, да, какую-то программу, было бы, наверное, интересно.
Но это уже в другом каком-то цикле.
Ну да, сейчас, потому что у нас начинается британский, как бы, такой период. И как вы уже поняли, наверное, да, по первым словам, по вводным словам, у нас такая сегодня обзорная программа, опять-таки, о корнях. То есть, из чего все это произросло.
То есть, есть корни музыкальные, а есть корни, ну, что ли, социальные, не музыкальные. Мы сегодня вот об этих не музыкальных корнях поговорим, хотя музыку сегодня будем, безусловно, тоже слушать, потому что музыка... В любом молодежном таком движении она играет важнейшую роль. По музыке можно узнавать, кто свой, а кто не свой.
Дядь Миш, Юля вот просит из Москвы выложить, не забыть в интернете плейлист эфира.
Да, вот, Юля, спасибо, что вот вы нам напоминаете регулярно. Мы вот постараемся в этот раз выложить и вообще в дальнейшем тоже над собой работать.
Так, Юра из Обнинска, держите. Это действительно плохо, тяжело, что можно сказать. Сочувствуем. И соболезнуем. Но надо держаться. Жизнь все-таки она продолжается, как это не грустно.
Вообще хочется сказать спасибо всем, кто пишет сообщения, пишет письма разного рода за поддержку. Потому что без этого на самом деле ничего бы не было. И это, конечно, очень здорово помогает. И, наверное, здорово знать, если это кому-то интересно, если это каким-то образом кому-то...
Ну вот у нас цинично Андрей заявил, что как бы это никого не интересует, но ведь, к счастью, программа рассчитана, может быть, даже не только, а не столько на тех, кто помоложе, потому что среди тех, кто помоложе, тоже разные слушатели есть. Есть люди, которые пытаются разобраться, вот как бы... В том числе и в современной музыке, потому что понять, из чего она произросла, это значит и есть разобраться.
Ну, в общем,
что,
мы говорили,
что чего стоит.
Многие говорят, что это циклический, на самом деле, процесс. Все это повторяется только на новом уровне каком-то каждый раз. Вот, хотелось бы, значит, еще сказать, что мы о многих будем говорить сегодня движениях, направлениях, каких-то обычаях, повадках. И сделать сразу нужно такую оговорку, что, конечно... Тут будет в любом случае большое количество условностей, потому что все вот эти движения, направления, они, естественно, не существовали, что называется, одно друг с другим зачастую. Они зачастую существовали параллельно, каким-то образом перекрывались, пересекались, влияли друг на друга. Одни и те же какие-то элементы могли по-разному называться в разных частях страны, обычаи какие-то могли отличаться. То есть все это очень варьировалось, все это очень-очень условно. Это, конечно, не то, как мы делаем передачу в музыкальной группе, говорим, в 71-м году у них вышел первый альбом, в 72-м году вышел второй альбом, потом пришел басист, потом ушел гитарист, и все совершенно однозначно. То есть здесь, конечно, совершенно неоднозначные, такие очень зыбкие элементы. Естественно, будут получаться какие-то обобщения. Вот, без этого, к сожалению, никуда. Вот, а начнем мы, пожалуй, разговор с первого такого послевоенного молодежного движения, которое получило название «Тедди Бой». Вообще, «Тедди Бой» меня всегда интересовали еще с тех пор, как я стал «Битлз» слушать и читать историю «Битлз». Я везде читал, что молодые «Битлы» были «Тедди Боями». Вот, но при этом очень немного...
Когда они стали уже известны или еще до того?
Еще до того, как они стали известными. Вот, но при этом очень мало говорилось о том, кто такие «Тедди Бои» и вообще откуда они пошли, и какие-то сведения были о них противоречивые. Поэтому вот как-то особенно интересно во всем этом было разобраться. Но, в общем, так или иначе, «Тедди Бои» стали первым послевоенным таким молодежным поколением, молодежным движением, и многие говорят, что вообще в истории Англии первым именно молодежным движением. И все это произошло во многом потому, что после войны, когда страна немножко от войны очухалась, у молодого населения английского начали появляться деньги, чего раньше, в общем-то, не было. Страна начала богатеть, и молодые люди начали себе, ну, что называется, больше позволять. они могли себе позволить, ну, одеваться почти так, как они хотят, делать так, как они хотят. И, в общем-то, они этой возможностью воспользовались для того, чтобы, естественно, старшим каким-то образом насолить. И таким образом родился стиль Teddy Boys, который очень многих взрослых людей в Британии шокировал и раздражал. Откуда все это появилось? Дело в том, что в конце 40-х годов в Англии, в высших слоях общества, стал популярен новый стиль одежды, который на самом деле был хорошо забытым старым, как это в Англии, как это в моде, прошу прощения, бывает. Стиль одежды назывался эдвардианский, и он во многом воспроизводил парадный стиль одежды англичан начала 20 века, когда правил король Эдвард VII, после Виктории он правил, и молодые люди, и не очень молодые, одевались в такие очень красивые, роскошные бархатные пиджаки. Шикарные. И это вот все возродили, и высший британский класс начал как-то вот во все это одеваться. Естественно, молодые люди, им тоже хотелось как-то приобщиться ко всему этому, отхватить кусочек от этого пирога, и они стали пытаться тоже заказывать у портных и в ателье такие вот роскошные костюмы, пиджаки. И вот этот вот эдвардианский стиль стал одним из составляющих стиля Teddy Boys. А другая составляющая пришла совершенно из неожиданного... из неожиданной географической точки под названием Америка, где в начале 40-х был другой стиль, который назывался Zoot Suits, или костюмы стиля Zoot. Эти костюмы, на самом деле, многие, может быть, из вас видели, встречали в старых...
Что же такое за костюмы Zoot?
В старых американских фильмах. Это, опять же, пиджаки, но очень широкие в плечах. Очень, ужасно, почти карикатурно широкие в плечах и суженные к талии. При этом широкая, с широкими полями шляпа одевалась зачастую. Брюки мешковатые, которые мешками, опять же, карикатурно так свисали. А вот эти вот широкие плечи, и расцветки тоже были очень такие феерические.
Получается, рэперы не придумали, а рэперы как бы это
нет,
все...
Нет, нет, о чем ты говоришь. И этот стиль впервые в Америке взяли на вооружение, как ни странно, мексиканские мигранты, которых американцы назвали пачукос. И эти мексиканские мигранты, они были, ну, если уж так положа руку на сердце, да, честно сказать, в Америке второй сорт считались, к сожалению, да. И они хотели каким-то образом так... сказать свое фи большинству американскому, да, то есть они были низший слой населения, и они начали так одеваться. Этот стиль, в общем-то, тоже бесил американцев, как и стиль Teddy Boys бесил англичан, но этот стиль проникал в массовое американское сознание, потому что в фильмах, в различных афишах, плакатах, постерах, сначала, наверное, я так думаю, что и какие-то бандюки, криминальные элементы, да, тоже много их таких было, а потом потихоньку это начало проникать в вполне приличные слои общества, и почти примерно так стали одеваться и разные сыщики, суперагенты в американских фильмах, которые показывались активно в Англии тоже. Вот. И музыканты, в том числе джазмены. И в результате в Англии молодые люди, глядя на все это, пытались каким-то образом скрестить все это. У них все смешивалось в кучу. И вот этот вот...
Ну, как и в музыке, так.
Да.
А внешне...
И вот этот вот роскошный эдвардианский стиль смешался с стилем уголовных элементов этих мексиканских иммигрантов зут-суц. Вот. В результате получилось ни то, ни сё. Ни богу свечки, ни черту кучерга, ни эдвардианский стиль, а какие-то, извините, Тедди, да, уменьшительно. Вот. И в 53-м году одна из британских газет так вот вышло примерно с таким заголовком, что молодые люди отзываются, молодые люди призывного возраста отзываются на Тедди в декабре 53 года. И вот газета сообщала, в частности, что в Лондоне появились так называемые Teddy Boys, и что это новое подростковое поветрие, основанное на стиле одежды. Их философия – одевайся в эдвардианском стиле и будь счастлив. Тедди эдвардианский, вы понимаете связь. Даже газета спрашивала, на кого же похожи Teddy Boys? И отвечала, большинство из них простые работающие ребята с одной особенностью. Этой особенностью, писала газета, которая отличает их от сверстников, является то, что они готовы заплатить 20 фунтов за пальто. С радостью. Те же деньги они заплатят и за костюм, не моргнув глазом. Их одежда должна на мелочей соответствовать тому, что диктует эта мода. Эта молодежь готова отказаться от многих вещей, важных для их сверстников, ради того, чтобы одеться в яркие, броские, претенциозные фасоны, что были популярны в начале века. И газета продолжала, что большинство этих молодых людей зарабатывает порядка 5 фунтов в неделю. Да, а костюм или пальто стоит 20 фунтов. Вот такая вот статейка. И... Ну, давайте мы сейчас послушаем какой-то музыкальный номер, потому что есть, естественно...
20 фунтов, это, видимо, просто тогда было, не знаю, равносильно 2000.
Ну, я думаю...
Нынешним.
Я думаю, что может быть,
или
да.
что-то в этом роде.
Вот. И естественно, что Teddy Boy, может быть, вот в нашем представлении, в том, что мы о них знаем, конечно, они сейчас ассоциируются с рок-н-роллом. Но в начале 50-х годов, естественно, никакого рок-н-ролла не было. Не то, что в Англии, даже не в Америке. Слушали танцевальный джаз, свинг, смотрели американские фильмы. Вот, впрочем, наверное, вот и какой-нибудь такой фильм, в котором звучала вот эта вот песня, всем известная.
My day, bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga
choo-choo? I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Да, поезд Глен на Чатанугу. А, и замечательный, по-моему, Филипенко читал монолог такой был, где он вспоминает, как в молодости они играли Чатанугу, да, и все это запрещалось. Он говорит, а на самом деле, вот сейчас времени много прошло, вслушались в текст, попытались понять, оказывается, там все просто, что там запрещать. Парень спрашивает, а как вообще доехать до Чатануги чуть-чуть? И все, говорит, и больше ничего не было там, что там запретного? Вот. Ну, масса тут всяких эмоций вызвала эта вещь. Вот, это все-таки действительно не Иван, это не «Серенада Солнечной долины».
Нет,
хотя,
это
в общем,
из
близко.
Фильма «Серенада Солнечной долины».
Ну, я имел, я думал, сама как бы мелодия. Да. Вот, ну, близко все равно, конечно.
Из фильма, конечно же.
А что, джаз, конечно, вот я не знаю, как это ни странно звучит, наверное, так на первый взгляд. Все-таки, наверное, без джаза не было бы вообще ничего. Все-таки это такая,
без джаза,
блюз,
без
вот,
блюза.
Наверное, да, без этих вещей не было бы и рока, и не было бы, конечно же, и панка, наверное, в конечном счете.
Я думаю, так и есть.
Вот, какая песенка любимая, пишет. Вот, приятно, что люди порадовались. Ну, вот, а сейчас вот хотел найти сообщение, откуда же оно пришло. Слушаем, пишет нам человек. Гоша Беляев пишет. Североуральск слушаем. Рок давай.
Ух, Североуральск.
Вы так вот вы
скоро будет рок. Скоро будет.
То, что дядя Миша рассказывает, он так как бы исподволь подводит.
Ну так потихоньку. Идем. Но нужно сказать немножко о том, как Теды вообще выглядели. Потому что внешний вид, в общем-то, едва ли не главным в данном случае являлся. Значит, Тедди Бой от мексиканцев унаследовали далеко не в последнюю очередь мешковатые брюки, такие карикатурные, которые свисали. Чуть позже эти мешковатые брюки сменились на, наоборот, на крайне обуженные брюки-дудочки. Это чуть позже было. Впоследствии, кстати, брюки-дудочки стали многими использоваться субъектами, в том числе даже панки взяли на вооружение брюки-дудочки. Достаточно хоть Джоуи Рамона вспомнить. Потом существовал пиджак, более элегантный, именно английского вида пиджак, с очень длинными полами и с очень выразительными такими боковыми карманами и здоровенными манжетами. Пиджак совершенно свободно так свисал, он так болтался и в талии никаким образом не был обужен. Галстук-бабочка сначала был у ранних Тедов, потом заменился на такой узкий галстук, очень напоминающий какую-то ленточку или веревочку, который назывался Slim Jim. И ботинки на толстой каучуковой подошве, которые по-английски назывались Brothel Creepers, можно перевести буквально как бордельные лазутчики. Вот, и в некоторых случаях совершенно точно была такая цепь или цепочка, как Игорь пишет. И, кстати, интересно, что, в общем-то, все это местами очень напоминает наших советских стиляк. Только у нас все по-другому называлось. Потому что галстук типа Slim Jim назывался селедочка, а эти бордельные лазутчики назывались ботинки на манной каше на толстой каучуковой подошве. И, в общем-то, все это пошло примерно параллельным путем.
Был замечательный такой в свое время, где-то в 60-е годы фильм, назывался «Иностранцы». Там, кстати, одна из первых ролей была, господи, фамилию забыла, актера. Ну, не в этом дело. Там как раз изображены были два наших таких парня, ушлых, которые, цель которых вот была вообще в жизни познакомиться с каким-то иностранцем и, значит, с него там поиметь. То есть поменять какие-нибудь, скажем, купленные...
Фарцовщики.
Ну, да, типа, ну, тогда слова такое не существовало еще, фарцовщики. Нужно было, скажем, лапти там и какую-нибудь балалайку поменять на что-нибудь такое, на какие-нибудь западные джинсы. И вот как бы вокруг этого сюжет разворачивался. Очень смешно. Там было показано, как они натягивают узкие штаны, намыливая ноги, чтобы, значит, можно было просунуть все-таки ноги туда.
Да, вот. Да, все, в общем, в Англии происходило примерно аналогичным образом. Но интересно, что вскоре оказалось, что многие из этих тедди-боев, может быть, насмотревшись гангстерских фильмов американских, может быть, изначально, в общем-то, они были такие слегка социальные элементы, они начали, в общем-то, затягиваться в пучину, в трясину криминала. Вот. И образовывались такие, в общем-то, банды тедди-боев, наиболее радикальные какие-то элементы. И, в общем-то, были даже некоторые убийства. На самом деле их было не так много, но...
Чего же они, кого же они убивали?
Ну, в разных случаях, в общем, с целью наживы, конечно, так, не просто ради каких-то там
за
других
пиджак?
Вещей. Может быть, за пиджак, вот, но...
Как сейчас за мобильный.
Случаев этих было немного, и, может быть, на самом деле, такое же количество убийств происходило и среди молодых людей, которые не были одеты в пиджаки. Но, естественно, английская пресса консервативно, она была склонна из этого делать такой шум, потому что до этого никогда не было. И нация, конечно, от этого была в шоке. И вскоре, в общем-то, уже начались какие-то санкции к Тедди Бою, примерно к 54-му году. И вот известно, что Северная ассоциация танцевальных залов, то есть Ballroom, сообщала, людям, одевающим брюки-дудочки, драповые пиджаки и ботинки на толстой каучуковой подошве, следует воспретить вход в залы, потому что этот вид эдвардианского наряда обычно является признаком проблем. В феврале 54-го людям в драповых пиджаках запретили вход в кинотеатр «Нью-Вик» в Эдинбурге, а также вход в танцевальные залы района Лейтон-Стоун в Лондоне. В июне 54-го Молодежный совет Саут-Энда тоже наложил запрет на поведение людей в одежде в общественных местах, на появление танцевальные залы городов Батум. Слушай,
как это все напоминает?
Хеллинс запретили также вход. А в августе и сентябре 54-го кинотеатры городов Дерби и Бристоль тоже наложили полный запрет на появление тедди-боев.
Вообще-то страшные вещи говоришь, что сказал, что...
Запрет на поведение, да.
Нет, более того, был наложен запрет на появление людей в одежде в общественных местах.
В одежде тедди-боев, да. А газета Portsmouth Evening News писала: они представляют собой угрозу обществу. В большинстве случаев они ориентированы на создание вреда и разрушения. Уже давно пора применить к ним решительные меры. Но дальше было хуже, потому что году в 55-56 на Англию свалилась новая американская, естественно, напасть загнивающего Запада, который назывался рок-н-ролл.
И, вот тут человек есть, который утверждает, что его никогда не было вообще. Такая музыка, она не существует. Все это блюз.
Ну, может быть. Может быть, вот свалилась новая форма американского блюза, которую в некоторых непросвещенных кругах именовали сдуру, конечно же, рок-н-ролл. И, может быть, самым важным...
Этническая музыка, а потом действительно рок-н-ролл.
Да. В общем-то, важнейшим событием таким стал визит Билла Хейли в 57-м году в Англию, после чего все тедди-бои взяли на вооружение прически в стиле Билла Хейли. Многие стали даже не как у Билла Хейли, такая завитушка была, несколько старомодная.
Такой, да, а стали... на лбу. Такой довольно большая залысина и такой завитушка.
Да, а многие стали кок ставить, фактически, как у Элвиса и у некоторых других рок-н-ролльщиков.
Так все, так и Леннон тоже в свое время причесывался.
И, в общем-то, скажем так, порядку в стране от этого не прибавилось. Вот, давайте послушаем с вами Билла Хейли. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh, man, that music's gone, gone. Said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, find me a band with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking, boy, we start shouting, shouting. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy Man Crazy, или как у нас говорили, сразу Man сразу. Конечно, его песня Rock Around the Clock звучала в культовом для поколения фильме Blackboard Jungle, джунгли школьных досок. Вот, а теперь, прежде чем вот этот час у нас закончится, еще достаточно интересный артефакт воспоминания настоящего Тедди Боя о его типичном вечере, ну, скажем, 57-го года. Совершенно неизвестный человек, просто достаточно того, что он был Тедди Бой. Он свои воспоминания опубликовал на портале Тедди Боев, Тедди Бойс Реюнайтед. Его зовут Джеймс Кловер. Вот что он пишет. Если вам позволяет возраст, обратите свои мысли на 50 лет назад и представьте, что вы снова живете в Фординг-Бридже 50-х. Это такой, видимо, маленький английский городок. Теперь выбирайте год, но пусть это будет 57-й, и позвольте мне пригласить вас провести типичную субботу с 16-летним мной в те самые времена. К этому моменту мой папа ушел в отставку из полиции, и мы переехали с Виктория Роуд на Парк Роуд в дом под названием Спрингфилд. И это типичное здание в псевдо-тюдоровском стиле. Короче говоря, заходите, пока я буду готовиться к вечеру в городе. Первое, что нужно сделать, это погладить мои дудочки и воротник рубашки. Складки брюк должны быть острыми, как лезвие, а воротник надо крахмалить и утюжить, чтобы он стоял торчком, как у настоящих эдвардианских рубашек. Это очень важно, но не для того, чтобы следовать моде, как некоторые думают, а для того, чтобы скрыть прыщи, которых у меня более чем достаточно. Мой костюм – это подшитый пиджак смокинга, приобретенный в секонд-хенде неподалеку от кафе на Риверсайд. Вы, наверное, представляете себе материю какого-нибудь яркого цвета, желтого или небесно-голубого, но такие вещи появились только в 70-е и были крайне редки в 50-е по причине изрядной дороговизны. Для тех же, кто что-то мог себе позволить, пиджаки были, как правило, серого или черного цвета с подшитым вельветовым воротником. Если говорить об обуви, то это, конечно, будут черные Brodel Creepers или ботинки на манной каше с подошвой из натурального каучука, как минимум в дюйм толщиной. Носки будут или шокирующего розового, или желтого цвета, иногда белого. Последний штрих – проверить аксессуары, которые я ношу с собой. Они исключительно для вида, я их использую редко, если вообще использую. Сейчас 6:30 вечера, я полностью экипирован и готов двигать в город. Пунктом нашего назначения, думаю, будет стритс-кафе на Шефсбери-стрит. Там мы встречаемся с бандой, и оттуда, возможно, пойдем в кинотеатр «Регал». Хотя, я думаю, к 57-му году нам, возможно, уже запретили вход туда. И, конечно, мы называемся Тедди из Фординг-Бриджа. Пестрая шайка, как тут, возможно, скажут, хотя мы не особо жестокие и просто хотим развлечься. Просто иногда мы защищаем нашу территорию от более серьезных банд из Селсбери и Рингвуда. Честно говоря, с разной степенью успеха. Как бы там ни было, это нам нравится и удерживает нас на улице. Большинство из нашей шайки – члены местного отделения военного резерва. Это вот что-то типа того, что у нас называлось ДСАФ. И мы также ходим на секцию бокса. Но этот вечер мы решаем провести в кафе. Миссис Стрит очень милая женщина, но совершенно не выносит наших глупостей. Она крупная женщина среднего возраста, без единой морщинки и с привычкой упокаивать свой пышный бюст на любой ближайшей поверхности, подходящей для этого. Из жукбокса проистекает голос Роя Орбисона, уверяющего нас, что только тот, кто одинок, знает, каково ему этим вечером. Поланка уверяет Дайену, что хотя она и сильно его старше, она должна остаться с ним, потому что он ее любит. А братья Эверли снова и снова пытаются разбудить маленькую Сьюзи после того, как она заснула на свидании и обнаружила, что у них серьезная проблема. Вполне вероятная история. Что же касается нас, то девушки, конечно же, присутствуют в нашей жизни. Но в те дни прогулки за ручку и поцелуи в губы считаются нашими родителями, пожалуй, слишком большими вольностями. Прогуляешься эдак по крупной улице, вроде Мэрил Лейн, так сразу же начнут спрашивать, когда свадьба. Эх, такая невинность, такие простые радости. Откуда же нам знать, что лет через 10 подобные вещи исчезнут навсегда? Ну, вот такая вот история от обыкновенного Тедди Боя. Ну, нужно сказать действительно, что кроме ограниченного количества криминальных элементов, да, какими являлись некоторые Тедди Бои, подавляющее большинство Тедди Боев были просто простые ребята, которые ходили вечером в кафе иногда, ну, действительно сражались со своими сверстниками. Но, в общем-то, это были совершенно не криминальные какие-то элементы.
Вот. Это же было модным, наверное, да, вот. Так, такой стиль одежды. Это было модно, а все же хотят как-то более-менее соответствовать моде. И у нас тоже были разные модные такие. Хочу вспомнить достаточно такие клиша со вставками, и туда лампочки даже вставляли.
Но это уже, но это уже было чуть позже.
Ну, позже, но в принципе, я говорю, то есть это понятное дело.
Вот, кстати, интересно, в этом смысле воспоминания никого иного, как Джона Леннона, который говорит про свою бытность вроде как Тедди Боем. Он говорит следующее. «В художественном колледже все принимали меня за Тедди. Со временем я стал одеваться несколько скромнее, но все равно под Тедди. На самом деле я был не Тедди, а рокер. Тедди я только притворялся. Доведись мне встретить настоящего Тедди с цепями и его шайкой, я бы со страха наделал штаны». Вот такое вот воспоминание вот от Тедди Боя или рокера Джона. Ну, о рокерах мы поговорим в следующем часе.
Кстати, тут человек нас спрашивал, чем отличаются рокеры от металлистов?
Это вообще совершенно...
Чем, я думаю?
Рокерами называли столько разных вообще группировок. Вот. И мы о некоторых из них, о некоторых рокерах, мы поговорим в следующем часе. Вот. Но нужно сказать, что вообще культура Тедди Боев, она существовала достаточно долгое время, и периодически всякие ревайвалы или возрождения проистекали. И в 70-е годы, когда появились панки, Тедди Бои стали одними из самых таких страшных и серьезных врагов панков. Вот, достаточно были жестокие ребята. Так, у нас время 56. Ну что, давайте мы послушаем еще один
57 уже.
Музыкальный номер. Это будет английский, на этот раз рок-н-ролл, вещь под названием Slim Jim Tie, как раз, да, посвященная галстуку. Фактически в этой песне поется об одном парне, который ходит на танцы и очень так броско, ярко одевается. Вот. На самом деле, фактически, это никто иной, как Тедди Бой. И, чтобы так перейти к следующему часу, нужно сказать, что многие из Тедов, как раз как вот и Джон сказал, они потихонечку плавно перетекли, превратились в другую молодежную культуру, которая в Англии существовала, которая называлась рокеры, которая, конечно, неразрывно связана с мотоциклами, но тоже, в общем-то, далеко не всегда, как показывал опыт. Давайте мы послушаем сейчас этот номер Slim Jim Tie, это Терри Уэйн будет, а в следующем части немножко поговорим о рокерах и уже дальше двинемся.
Rockin' and it rollin' and it slim jim tie. He's a boy who can catch the eye of any little chick as he goes by. With his rockin' and it rollin' and it slim jim tie. He digs a beat for the bar. He can get real high just touching a jar. To all the girls around, he is a guy. With his rockin' and his rollin' and his slim jim tie. He wears the best of fashion. Well, his suits are just got so. Well, his shirt's off and shoes the latest fashion. You can see him wherever he goes. With his rockin' and rollin' and his slim jim tie. He's got the beat as he rolls by. Well, he's a guy who can bring a sigh. With his rockin' and his rollin' and his slim jim tie. Yeah! He's rolling in his slim jim tie. He's a boy who can catch the eye of any little chick as he goes by. With his rockin' and he's rolling in his slim jim tie. He digs the beat for the bar. He can get real high just touching a jar. To all the girls around, he is a guy. With his rockin' and he's rolling in his slim jim tie. He wears the best of fashion. Suits are just got so. Well, his shirt's off and shoes are latest fashion. You can see him wherever he goes. With his rockin' and his rollin' and his slim jim tie. He's got the beat as he rolls by. Apparently he's a guy who can bring a sigh. With his rockin' and his rollin' and his slim jim tie.
Один час, 3 минуты 40 секунд на наших часах. Напоминаем, что это ночной эфир на Эхе. И речь сегодня идет, ну, как бы о том, из чего вот в перспективе возникнет через какое-то время британский панк.
Ну, или о том, что был в Англии до того, как появился панк.
И с вами, как и, собственно, час назад, звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий эфира дядя Миша.
Дядя Володя.
И Джуд Викторовна сегодня нам составляет компанию.
Присоединиться, надеюсь.
Вот, несколько вопросов, причем, как это часто бывает, несмотря на то, что мы говорим, пожалуйста, все, что не имеет отношения к этой теме, пожалуйста, задавайте эти вопросы в беспределе. Вот еще раз повторим и постарайтесь все-таки... Ну, как бы с пониманием к этому относиться. Мы не можем отвечать на частные такие вопросы.
Отвечать на вопросы, действительно, на все вопросы, то просто нельзя будет ни о чем рассказывать.
Да. Ксения из Питера пишет. Доброй ночи, классный у вас сегодня эфир. Хотя чуть-чуть поднимает настроение после полуфинала. Об этом в беспределе про полуфинал поговорим. Какая хорошая передача сегодня. Настоящая ярость в ночи. Обожаю, когда дядя Миша начинает мемуарные тексты зачитывать, пишет Аня. Да, кстати, вот в «Заводном апельсине» Там такая вот банда тоже, да, достаточно жестокая, совершенно по необъяснимой причине все это делает. В общем, они сами не могут понять, наверное, почему.
Ну, это уже 70-е.
Вот, одно сообщение, вот не в тему. Гарри из Самары, он еще, по-моему, неделю назад, может, две недели назад писал. Группа Mike Pender's Searchers, где найти, послушайте. Ну, во-первых, это поздний состав, раз Mike Pender в названии присутствует. Искать надо просто группу Searchers. Вот, чем более ранние пластинки, тем это все интересней. Вот, не знаю, во всех музыкальных магазинах, на так называемых лицензионных, тоже несколько альбомов выходило. Я не знаю, чем, собственно, это отличается, пластинки этой группы, от альбомов каких-то других.
Ну что же, а мы вернемся к тому, чем занимались молодые англичане в 50-е, в 60-е, и скажем пару слов о том, кто такие были рокеры. Ну вот если Тедди Бой старались одеваться броско, ярко, они старались, ну, скажем так, всячески скрыть свое рабочее происхождение, то рокеры, они этого рабочего своего происхождения совершенно не скрывали. Они не стремились отличаться друг от друга, как Тедди Бой делал. У Тедди Боя все были совершенно разные пиджаки, разного цвета носки, да. А рокеры, в общем-то, они одевались достаточно одинаково. И у рокеров был еще, естественно, объединяющий их всех элемент, который назывался мотоцикл. Но дело в том, что в послевоенное время в Англии мотоцикл, кстати, как и в советское время, мотоцикл был довольно популярным средством передвижения. Во-первых, это было и дешевле, и, главное, молодые люди себе могли это позволить, это было проще, чем купить автомобиль. А во-вторых, и дороги в Англии зачастую были такие, что вот иногда на мотоцикле даже как-то лучше было ездить. И узкие были дороги, и раздолбанные. Мотоцикл, в общем, очень подходил. И мотоциклетная британская индустрия, она переживала настоящий подъем в это время. И появились отличные модели. Я не буду себя даже изображать знатока мотоциклов, конечно, хотелось бы. Но среди моделей были такие: BSA Gold Star, Triumph Tiger, особенно 110-я модель, Velocet Venom, Venom Яд или Злоба, и особенно Norton Dominator. Такой вот был. Мотоциклы с коляской тоже использовались. И, в общем-то, многие из молодых людей могли вполне себе купить мотоцикл. Но еще было одно интересное событие. В 1953 году в Штатах вышел на экраны фильм Ласло Бенедека с Марлоном Брандо в главной роли.
Ее сегодня кто-то упоминал.
Значит, да, который назывался Wild One, или Дикарь у нас его перевели. Марлон Брандо там рассекает на Триумфе, Тандер Берди, модель 6T. Вот. И это классический, совершенно культовый фильм для рокеров и для вообще любых, наверное, людей, которые как-то увлекаются мотоциклами. Потому что это, ну, это в своем роде первый и, может быть, лучший в истории фильм о мотоциклетной банде. В нем показано, как на несколько дней мотоциклетная банда, кстати, из вполне взрослых людей, там многим под 40, захватывает фактически такой небольшой провинциальный американский городишко. И что из этого происходит? Марлон Брандо играет главаря этой банды. И, конечно, классическая...
Ну, тогда еще был... Не был пузанчиком.
Нет, он был молодец-красавец. Он совершенно был фантастический. Я думаю, девушки просто складывались сразу в штабеля при просмотре даже фильма. Вот. Но классическая первая сцена, когда пустое какое-то загородное шоссе, никого нету, и вдруг вы слышите отдаленный такой звук, нарастающий, трех мотоциклов, и вдруг вы видите, как появляется мотоциклетная банда. Они все в темных очках, в кожаных куртках. Их лица непроницаемые, фактически ничего на них не отражается даже. Вот. И классическая фраза, когда один из обитателей городка спрашивает у одного из рокеров: против чего вы бунтуете? Ему герой Марлон Брандо отвечает: а что у вас есть? What do you got? Вот, в общем-то, фраза тоже классическая. В Англии фильм был запрещен к показу в течение 14 лет. В 68-м году первый показ фильма состоялся. Но, тем не менее, видим, каким-то образом он проникал вот в массы. И, может
быть, у нас Эммануэль смотрели, наверное.
На постерах, я думаю, тоже. Вот, в общем, все это впитывалось как-то в сознание молодежи. И по поводу музыки, которую слушали рокеры, это были уже не стиляжные персонажи в пиджачках типа Бадди Холли. Это уже были более крутые рокеры типа Элвиса, Эдди Кокрана и особенно Джина Винсента, который был настоящим рокерским героем. Давайте послушаем Джина Винсента, «Race with the Devil», «Гонка с дьяволом». Well, Джин Винсент, «Race with the Devil». И, конечно, нужно еще вспомнить еще один культовый фильм для рокеров. Это «Rebel Without a Cause», «Бунтарь без причины», с Джеймсом Дином, который погиб рано и стал просто вообще тогда супер-пупер настоящим героем для рокеров всех.
Вот у нас пару сообщений, есть даже вопросы, мне кажется, очень к месту. Алексей, во-первых, пишет из Нижнего. Моему папе в 57-м году было 17, он был стиляга, его воспоминания один к одному, как у английского Тедди Боя.
Ну, видите, да. На самом деле происходит синхронно одни и те же вещи. Ну, а, кстати, загнивающий Запад всему виной, прошу заметить, все Америка влияет.
Так, и вот два вопроса. Так, стиляги Тедди Боя, это одно и то же?
Стиляги были в СССР. И то они, кстати, сами себя зачастую не называли так, стиляги.
Они называли американерами.
Вот.
Такой был название, насколько я помню.
Тедди Бой были в Англии, так что нельзя говорить, что это было одно и то же. Какие-то были общие, схожие черты, много было параллельных элементов.
Несколько вопросов сразу про кожу. Когда начали носить кожу, и кто это начал делать первым?
Ну, кожу начали носить еще, я думаю, что во время Первой мировой войны, на самом деле.
Нет, ну, и, вообще...
Ну, я имею в виду, откуда этот стиль берется.
Носили кожу.
И, в общем-то, все эти... послевоенные ребята, рокеры, да, вот те, которые были в фильме, там, Wild One, да, вот эти вот дикари, взрослые мужики, им 30, там, многим 40 лет даже, они в кожаных куртках во многом потому, что многие из них либо вернулись с войны, либо каким-то образом были ну, с этим как-то связаны. Потому что это куртки, которые носили летчики. Они носили, кстати, шарфы. Мы сейчас поговорим, кстати, немножечко скажу, что они носили. Но это многие вот из того, что носили летчики во Вторую мировую. Вот эти кожаная куртка, она происходит вот оттуда во многом. Что они носили, рокеры? Открытый шлем, защитные авиационные очки, вместо шлема иногда фуражка была. Джинсы очень простые, Levi's модели 501 или 505, голубые, синие или черные допускались. Кожаные штаны были очень популярны. С этими штанами или джинсами одевались высокие мотоциклетные ботинки, назывались Lewis Leathers. Или даже замшевые ботинки, те же самые Brothers Creepers на манной каше, они иногда... тоже у рокеров фигурировали. Рубашки, которые назывались «Дэдио». Это рок-н-ролльные рубашки, характерные, стильные, с короткими рукавами, с таким воротничком. Они одевались под кожаные мотоциклетные жилеты. Жилеты эти старательно украшались. И куртки, запонки, нашивки, булавки. Прошу заметить, для будущих панков кожа и булавки. И частенько бляха фирмы ESSO, которая производила масло и горючее, бляха с надписью «Gas Man». Это было очень круто. Ее многие носили. И, конечно, белые шелковые шарфы для защиты от ветра и дождя. И рассказывают, что для того, чтобы вас взяли в рокера, нужно было пройти обряд. Я думаю, что он варьировался, конечно, в разных местах по-разному. Но зачастую нужно было на своем мотоцикле проехать 100 миль в час. 100 по-английски называется Tone, и отсюда происходит английское название этих ребят Tone Up Boys. Вот что говорил один рокер: ты должен сделать это однажды. Конечно, не нужно ехать со скоростью 100 миль в час всю дорогу, но хорошо просто знать, что ты сделал это однажды. Знать, что твой байк способен на это, раз он однажды смог. Вот этот тон или сотку. Сотку не делают на ровном отрезке загородного шоссе. Ее не делают на Северной кольцевой или на М1. Сотку не делают при свете ясного дня, когда нет никакого движения, асфальт сухой. И казалось бы, что сотку уж точно не должны делать ночью, когда можно просто сгореть. Воздух будет влажным, и дальний свет не очень хорош при скорости более 60 миль в час, особенно если на дороге будут грузовики и машины всех размеров. Но именно тогда, приятель, и нужно делать сотку. Это должна быть какая-то история, которую ты потом будешь вспоминать и рассказывать своим друзьям. И эту сотку нужно сделать хорошо. Вот. И напоследок, чтобы закончить разговор о рокерах...
Это еще не худшее, как бы... Не худший экзамен для того, чтобы стать рокером. Потому что вот у Ангелов Ада там бог знает что нужно было сделать, чтобы тебя приняли в эту компанию.
Да. Нужно сказать, что рокеры категорически не любили наркотиков и всякие вредные вещества. И по этой причине рокеры, они стали так называться с начала 60-х годов, это была одна из причин, ненавидели, может быть, главных своих врагов, которых звали модами, и о которых, я думаю, что мы поговорим в очень самом скором времени. Только послушаем английского рок-н-ролльщика Джонни Кида, героя многих рокеров.
Джонни Кид, что ж все ее играли, она тоже какая-то такая безвременная. Значит, несколько вопросов. Ну, давайте вот выделим хотя бы эти. Значит, по поводу битников. Кто же такие битники? Потому что я, если честно, сам не очень хорошо себе представляю. Может быть, дядя Миша, поскольку ты в этом всем разбирался, ты как-то вот лучше это сможешь.
Ну, битники на самом...
И по поводу хиппи. Была ли у хиппи своя собственная музыка? Или они
мы ее слушаем, мне кажется, большую часть вообще наших эфиров под названием «120 минут классики рока». На самом деле о хиппи, о том, что были такие хиппи, которые были настолько радикальные, что были в чем-то панками, мы с вами поговорим в наших дальнейших передачах. Вот сейчас мы не будем на них останавливать внимание, но они вообще существовали, естественно, в середине 60-х параллельно с рокерами и с модами. Вот. А битники — это вообще, в первую очередь, в моем понимании, американская явление. Это такая, ну что ли, интеллектуально утонченная молодежь, иногда же люди среднего возраста, которые слушали джаз, была такая битническая, да, поэзия, вот Ален Гинзберг, Керуак, вот куда-нибудь вот туда. Вот. То есть это в значительной степени такая интеллектуальная культура, хотя она в своем роде тоже выражала протест против устоев общества, но они были в Америке в основном, да, они оттуда происходили, поэтому они нас в меньшей степени сейчас интересуют. Вот, мне напоследок только хотелось бы сказать, что в конце этого часа мы еще разыграем для тех, кому интересно, потому что люди все время спрашивают, несколько сборников с старыми записями наших прогулок по дикой стране. Вот, а сейчас давайте уже поговорим о модах, потому что, кстати, моды едва ли не наиболее сильное влияние оказали на панков. Но даже не просто не потому что, а просто вообще потому что моды и вообще Джуд Викторовна к нам так редко заглядывает.
Да, но Джуд Викторовна сразу, вот как только слово «моды» прозвучало, она прям вся преобразилась.
Ну да, я сразу поняла, что сейчас меня будут вызывать на сцену. После увлекательных фэшн-зарисовок дяди Миши сейчас к делу приступаю я со своими скучными социокультурными выкладками. Потому что действительно в конечном, точнее в самом начальном, не итоги, начало всех начал, все упирается именно в ситуацию в Великобритании, которая сложилась после Второй мировой войны. И существует известная цитата из речи премьер-министра Макмиллана в 1957 году. Он сказал, что дела у нас никогда не шли так хорошо. И это в каком-то смысле относится к той ситуации, которая повлиял на возникновение уже упомянутых выше Тедди Боев, превратившихся в рокеров, и модов. Поскольку у молодежи впервые действительно в Британии появилась возможность зарабатывать достаточно неплохие деньги, при этом жить по-прежнему с родителями и все заработанное тратить исключительно на себя. В некоторых книжках и статьях, которые мне хотя бы частично удалось прочесть перед этим эфиром, я встречала, во-первых, воспоминания деятелей этого самого модовского движения, которые говорили о том, что в отличие от нынешней молодежи, мы не думали ни о пенсиях, ни о будущем. Мы зарабатывали деньги, тут же их тратили на то, что нам было нужно и интересно. А вместе с тем...
Hope I die before get old. Поэтому некоторые из них пели. Типа, про завтра думать не хотим.
Не совсем все так, конечно, просто. Но тем не менее. И при этом эта же самая молодежь, она была в 1960 году освобождена раз и навсегда в Великобритании от всеобщей воинской повинности.
Ну,
между прочим, очень важная вещь, потому что даже когда читаешь воспоминания ливерпульских музыкантов о вот тех временах, когда Битлз еще не были Битлз, постоянно в составе какой-то группы каждый год создавалась пробоина, когда кого-то вырывали, забривали лоб и отправляли служить. После чего человек, естественно, уже не мог вернуться в ту среду, из которой он уходил.
В Америке это сплошь и рядом
происходило. Он начинал жить уже взрослой жизнью. А с 60-го года те молодые люди, которые заканчивали школу, либо были вынуждены уйти из школы, либо не могли позволить себе получать дальнейшее образование, они... над ним перестал висеть этот дамоклов меч, вместе они могли зарабатывать деньги, они могли чувствовать себя достаточно свободно и могли самовыражаться. Начнем с того, что первые моды были вовсе не модами, а модернистами.
Вот откуда все.
А модернистами они были по одной простой причине, потому что они слушали модерн джаз. Вовес традиционному джазу, который в огромном количестве играли всякие оркестры, и по Британии в том числе.
Он еще назывался тред-джаз.
Да, назывался тред-джаз. Соответственно, тред-джаз традиционный и модерн-джаз.
Традиционал, да?
И первые моды были далеко не представителями низов или какого-то дна. Это были очень даже молодые люди из достаточно обеспеченных слоев среднего класса, которые получали образование в университетах и неплохих колледжах. И тянулись, в смысле стиля, за своими французскими соседями. Они копировали стиль одежды у французских студентов, ходили в те же кафе, в которые ходили французские студенты. И вообще, скажем так, заглядывались через Ла-Манш на континент. А на континенте имело место быть французское кино новой волны, и имело место быть итальянская мода. Собственно, если говорить о кино, если вы видели классический фильм с Алином Делоном в переводе, он чаще всего называется «На ярком солнце». Это первая известная экранизация классического романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». И вот там как раз, если посмотреть на молодого Делона, на то, как он одет, на его светлые зауженные брюки, на туфли, на его водолазки и джемперы, то в этом образе можно увидеть мода высокого полета, того мода, который потом стал называться тузом, эйсом, ну, еще были разные другие самоназвание у этих модов высшего разбора. И, в общем, очень многое тянулось к континенту. Это был такой достаточно космополитичный стиль в смысле музыки, которую они слушали, эти самые первые моды модернисты, и в смысле того, как они одевались. Но помимо джаза, модернисты, будущие моды, слушали еще музыку с другой стороны, в данном случае, с другой стороны океана, из-за Атлантики. И они слушали ритм блюз и соул. Причем, что интересно, и эта тенденция потом сохранилась уже на протяжении первой половины 60-х годов, собственно, когда уже существовали моды, которых мы привыкли видеть, которых мы видели в воссоздании в фильме «Квадрофения», и во многих других документальных и художественных источниках, тенденция была такой, что даже если оригинальная соуловая или ритм-блюзовая вещь не была крупным хитом, она все равно проникала в эти круги и жила своей собственной жизнью, на нее создавались кавера, уже потом, когда появились модовские группы, ее слушали, ее любили, ее ценили, ее уважали. Вот, в частности, эта вещь, которую мы сейчас будем слушать, как раз классический пример именно вот такого незаметного проникновения, казалось бы. Композиция, которая при своем выходе в 63-м году была очень-очень маленьким хитом, практически прошла неизвестной, но, тем не менее, на нее делали кавера модовские группы, и она была широко известна в соответствующих кругах. Это композиция «Harlem Shuffle», дуэта «Bob and Earl».
Ух, в оригинале интересно. It takes all night. сразу вспоминается сцена из фильма «Квадрофения», одна из первых сцен, где под подобную музыку такие вот богемные достаточно люди танцуют в доме, на хате у кого-то, на хате, такая двухэтажная хата, дай бог, каждому шнурки свинтили.
Ну, в этом смысле «Квадрофения» очень достоверный фильм, хотя бы просто потому, что материал для сценария, сам сценарий, был отчасти написан широко известным лондонским модом Айриш Джеком, Джеком Лайонсом, который такой человек, который очень крепко ассоциируется вообще с группой The Who по жизни. А отчасти основой «Квадрофении» послужили воспоминания тоже топового мода и некоторое время менеджера The Who, и когда они назывались еще High Numbers по его наводке, идеи Питера Мидона.
Ну, с The Who уже понятно, что, что они были, по крайней мере, в начале модами. А еще кого можно отнести туда?
Были они модными или не были? На самом деле,
с The Who все совсем непросто. Можно совершенно четко сказать, что модами были Small Faces, которых мы, кстати, будем слушать следующим.
Creation тоже, наверное?
Creation были модами. Был культовая группа Birds. Вот уж кто действительно...
Английские.
Да, Birds, которые пишутся действительно, как в словаре слово «птички» написано, которые известны, помимо всего прочего, тем, что там начинал свою музыкальную карьеру Рон Вуд. Они были модами. Они были плоть от плоти и кровь от крови модов. А вот...
The Who,
они... Скажем так...
У них интересно, ведь вот помнишь, была такая коробка такая была подарочная, 30 лет ритм н блюза, да, по-моему, называлась? 30 или сколько?
30 лет максимального ритм н блюза.
Да. Вот, то есть вот они сами, видимо, считают, что они были ритм н блюзовой группой.
Но ритм н блюз — это музыка модов.
Да, но вот они вот... Скажи, пожалуйста, что ты, Виктор.
Начинали они как обычная кавер-группа. Играли все. От Beatles и заканчивая там Джонни Кидом. То есть играли и рок-н-ролл в основном. В частности, Джон Энтвистл в молодости, в юности вообще считал себя как-то так больше ближе к рокерам. Но когда...
Я знал.
Он даже причесывался, пытался причесываться, соответственно. Но когда Миден, скажем так, вышел на The Who, которые тогда уже получили это название, и почувствовал какой-то их потенциал, он был вообще очень креативный товарищ, то Таунсенд, как человек увлекающийся и способный впитывать в себя идеи, атмосферу и преображать ее и выдавать на выходе, пропустив через себя какую-то квинтэссенцию этой идеи, он очень увлекся самой идеей моды, самой этой атмосферы. Он ходил по самым популярным, самым лучшим клубам модовским. Он одевался как мод. Он начал чувствовать себя модом, а не просто копировать танцевальные движения. И три песни 65-го года, скажем так, трилогия, в которую можно включить My Generation, Anyway, Anyhow, Anywhere и I Can't Explain, эти три сингла, это, в общем-то, квинтэссенция чувств мода молодого человека, который пытается самовыразиться, но не находит для этого адекватных средств. То есть модами, в принципе, в The Who не были. Какое-то время они были рупором модизма.
Это интересно просто. Но... То есть моды выбрали себе отчасти.
Ну, отчасти выбрали. А Small Faces, они действительно были модами. Они стали... Это была музыкальная группа, вышедшая из моды. Но и те, и другие, в силу того, что их талант все-таки выходил за пределы следования какому-то определенному стилю, тем более не только стилю музыкальному, они, конечно, от этого отошли. И вообще среди модов британских, таких настоящих, корневых, довольно косо смотрят на Small Faces и на The Who, в отличие от того, как на них смотрят масс-медиа. Они, конечно, не воспринимаются как предатели, поскольку особо предавать-то им было... Не то чтобы нечего, но это не серьезный подход к вопросу. Но просто смеются над тем, что над идеей того, что они могли повлиять на модов. Наоборот, моды повлияли на The Who и на Small Faces, естественно.
Вот хороший вопрос, я сам хотел спросить. Вот времен Дэнни Лейна на Moody Blues, они, можно сказать, что они были модами?
Ну, конечно, нет. Дело в том, что все-таки в модовской музыке были совершенно определенные, достаточно четкие черты. Хотя изначально чем моды отличались от многих других молодежных, в частности, течений? Они не были ориентированы на личности исполнителей, они были ориентированы исключительно на то, чтобы слушать музыку и под нее танцевать, демонстрируя при этом свои замечательные, зачастую сшитые на заказ наряды. Только потом уже, где-то с года 64-го, начали появляться модерские группы. В частности, Small Faces. Давайте после разговоров послушаем замечательную вещь. Опять же, кавер, опять же, очень знаменитая композиция, которую исполняли не только Small Faces, которая называется «Baby, don't you do it». Фактически первая сессия Small Faces на BBC, август 65-го года. А модом эта вещь была больше всего известна в исполнении Марвина Гэя.
Тут нас спрашивал кто-то, значит, в чем исполнение Harlem Shuffle прозвучал. Bob and Earl.
Bob and Earl.
А вообще, вот, кстати, интересный момент. Я хотел бы сакцентировать внимание. Вот впервые в истории наших вот английских молодежных движений происходит следующее, что представители молодежной культуры начинают браться за музыкальные инструменты. Вот что важно, потому что тедди-бои и рокеры, в общем-то, они не ставили себе совершенно такой задачи создавать музыку. А вот тут впервые происходит вот некая попытка сближения тех, кто слушает музыку, и тех, кто создает музыку в рамках вот одной такой молодежной культуры.
Мне кажется, это отчасти связано и с тем, что вот это подкатило, это освобожденное от воинской повинности и некоторых других условностей поколение, которое, многие представители которого, в частности, учились в арт-колледжах, которые очень много модов высшего разбора дали в ряды этого движения. И на самом деле не обязательно было выражать себя именно в музыке, но просто в то, вот как если задуматься об этом сейчас, с точки зрения современной культуры. Но в то время это был самый очевидный способ самовыражения для человека, который чувствовал все творческие силы.
В 50-е все-таки сложно было, на самом деле, создавать музыку.
Ну да, вот уже где-то в начале 60-х, ну, собственно, моды-то начали слушать музыку, произведенную на их собственной британской почве, конечно, не с таких вот групп, как Small Faces, Birds и прочие High Numbers, а они слушали местные ритм-блюзовые группы Alexis Corner Incorporated, они слушали Грэма Бонда.
Очень интеллектуальная такая музыка, в общем-то.
А уже потом пришли люди, которые начали через... не знаю, свое собственное восприятие, через свой собственный опыт, какой-то слушательский в первую очередь, воспроизводить и как-то преображать эту музыку в то, что стало саундом мода. Мода, если можно так сказать. Хотя звучит, конечно, тоже очень странно по-русски.
Пару вопросов тут и сообщения. Спасибо, еще пишет старушка Элла. Эх, почему теперешние так не играют? Это ж музыка, а не треск на помойке. Чисто внешне, чем выделялись моды, носили ли они хайра, спрашивает Артем. И еще вопрос тоже. Смотрите, во что Moody Blues выряжались, Андрей. Ну, выряжались и роллинги тоже, их никак, наверное, сюда не отнесешь.
Нет, моды как раз отличались тем, что в дневное время, их невозможно, в обычное время, когда они ходили на работу, служили там клерками, подавали чай в каких-то конторах, ну, делали какую-то такую офисную работу, не требующую особой квалификации. На что еще способен там юноша 17-18 лет, который не получил или только получает какое-то специальное образование. Их невозможно было отличить от обычного британского подданного. Они были очень чисто и аккуратно одеты. И сами друг друга отличали, конечно, в толпе, но средний человек, тем более человек старшего возраста, просто считал, что это очень аккуратно подстриженный, очень тщательно причесанный, выбритый и наглаженный молодой человек, на которого только любоваться. О том, что моды могут представлять какую-то опасность для общества, заговорили только в 64-м году. И то, насколько это было надумано, насколько это было
это
реально после этих столкновений на британских курортах, этот вопрос тоже не очевиден.
Про столкновение, пожалуйста, несколько слов.
Ну, до столкновения еще нужно поговорить все-таки о том, что фактически до 62-го года о существовании модов, которые сами себя так еще не называли, вообще в Британии практически никто не знал. Потому что это была такая элитная даже не группа, а отдельные личности, которые сами зачастую этого не подозревая, могли быть объединены на основе своих увлечений стилем одежды, стилем музыки и какими-то такими... не выражавшимися внешне характерными чертами. В 62-м году появилась в издании в английском под названием «Town» большая статья, посвященная вот как раз молодежи, которая зарабатывала достаточно, чтобы тратить это на одежду, и тогда прозвучало слово «мод», и что-то было вскользь упомянуто о музыке, которую они слушали. И уже после этой статьи начали... скажем так, все больше и больше примыкать к тому, что начиналось на это движение модов, молодых людей из немножко других кругов, чем первоначальные модернисты, как публика попроще. Тогда уже начали носить не только сшитые на заказ костюмы, от этого начали потихонечку отходить, уже немножко изменился дресс-код модовский. Ну, про дресс-код модовский вообще говорить достаточно сложно, потому что в те годы он менялся каждую неделю. И по воспоминаниям того же там Ричарда Барнса, однокурсник Таунсенда по арт-колледжу и тоже мода в те годы, по его воспоминаниям, если два раза на одной неделе тебя видели в одном пиджаке или в одном свитере,
это фи просто.
Это был конец тебя как уважаемой личности.
И вот это, кстати,
в этих кругах.
Вот это, кстати, очень важное отличие, потому что если рокеры одевались в 64-м году так же, как Марлон Брандо одевался еще в 53-м и не меняли совершенно свою одежду, то мода, они вот свой модернизм им следовали до конца в обмене одежды. И, кстати, столкновение, на самом деле, между модами и рокерами, это столкновение между консервативным направлением и модернистским, на самом деле. Так вот, старого и нового.
Да уж.
Кстати, отличные тут нам подбросили идею насчет мотороллеров.
Вот, кстати, да. Скутеры.
Скутеры. Начнем с того, что скутеры были характерной чертой, по которой можно было отличить далеко не всякого мода. Были моды, которые передвигались исключительно на автомобилях. Были группировки так называемых хард-модов, которые фактически были аналогами современных фирм футбольных фанатов. Только у них страсть была не к футболу, а к одежде определенного стиля. Они точно так же группировались, они точно так же дрались друг с другом и точно так же теоретически объединялись с соседними фирмами и ходили бить тех же рокеров. При этом скутеры они просто не переносили. У многих модов просто не было денег для того, чтобы заиметь скутер. Если вы вспомните персонажа, который заезжает на скутере в фильме «Квадрофения», то там, в общем-то, на таком шикарном скутере он один. Правда, оказывается, он в конце концов мальчика на побегушках в отеле, но это уже художественный прием. Это совершенно необязательная характеристика настоящего мода такого уровня. Собственно, та фракция, которая ездила на скутерах, это всего лишь одна часть движения модов. Они так назывались скутер-моды. И вот именно эти моды носили парки. Вот эти вот
плащи
военного типа, которые было совершенно определенное утилитарное значение. Поскольку одежда моды содержалась в идеальном порядке, должна была быть все время чистейшей, выглаженнейшей и уж в любом случае не заляпанной дорожной грязью, парк просто ее закрывал от этой грязи. И, кстати, в те годы никогда...
На обложке, по-моему, как раз это.
Никогда. Вот, кстати, обложка «Квадрофения» не совсем она чистого стиля. Как вспоминает тот же самый Эрик Джек, никогда в 60-е годы, в начале 60-х, ни один мод, который реально считался, хотел считать себя настоящим модом, не позволил бы себе что-нибудь нашить на парку. То есть название какой-нибудь группы. О группах вообще речь не шла. Группами не интересовались. Интересовались пластинками.
Там Битс и Таншенда.
И тем более какие-то там таргеты или прочие
таргеты, кстати, вот откуда таргеты?
Вот таргеты пошли из арт-колледжей. Таргеты пошли от того, что тот же Тауншенд и некоторые его современники, тоже так художественно-артистически настроенные, они, естественно, имели доступ к большим библиотекам. Они имели доступ к альбомам по поп-арту. И это их, естественно, интересовало. И очень многие визуальные образы, которые потом начали ассоциироваться с модами, хотя не имеют к ним фактически никакого прямого отношения, вот то, что можно видеть, во что те же The Who одеты там, в конце 65-го года, в 66-м году особенно, эти британские флаги, те же самые таргеты, из-за которых несколько лет назад моды судились с Министерством обороны Великобритании.
То есть это же, можно сказать, это знак ВВС.
Да, это знак ВВС, и, по-моему, ВВС не доказало, Министерство обороны не доказало своего исключительного права на обладание этим самым символом.
Я подумал, вот смешно сейчас британский самолет воспринимать.
То есть все вот эти вот яркие черты, это уже поп-арт, это уже когда модовские группы артистически настроены начали превращаться в психоделик мод-группы, в поп мод-группы. Ну, в общем, начали отходить, начали превращаться в людей, которые играют рок-музыку. Как об этом презрительно говорили моды, которые продолжали оставаться таковыми. Ну, вот сейчас мы послушаем группу, которая просуществовала всего-то ничего-то, но всегда и тогда,
след
и сейчас
оставила.
Да, считалась самой вот такой корневой, настоящей, неподкупной, не пошедшей на поводу у поп-арта и у поп-музыки. Это группа как раз та самая, о которой мы говорили, Birds. И мы послушаем самую первую вещь с их первого, из немногих, там, по-моему, было всего 4, у них 7 или 5, которая называется You're on my mind. Yeah.
away. I'm no good without you. I can't do without you. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. You're on my mind.
Группа Birds. И вот вообще, чтобы тут немножечко вот вспомнить, если о панках, о панковской этой всей линии, то нужно сказать, что вот хотя английские панки, конечно, потом от всего открещивались и говорили, что до нас ничего не было, нас ничего не интересует, но на самом деле, как это ни странно, они очень много взяли у таких вот мод-групп, как Small Faces и особенно Birds, вот этот сердитый такой резкий звук вообще, был, в общем-то, в чем-то, наверное, своего рода панк-роком 60-х годов, потому что это очень все связано.
А вот, кстати, удивительно, что о группе Birds как-то люди совсем ничего почти не знают, и даже не, наверняка не в курсе, что там и
Ронни Вуд.
Гарднер, там те, которые вот Гарднер, Эштон, Гарднер и Дайк, такой, ну, да. Такой был проект, вот тот самый Гарднер.
Тот самый Гарднер.
И самое тот, главное, Рон Вуд,
и тот,
да.
И тот самый
и он здесь
Вуд.
Такой симпатичненький, еще молоденький. Просто прелесть.
Но от них просто очень мало осталось, и не все даже в то время было легко доступно. Но в своих кругах они считаются культовой командой. Ну вот, собственно, мы уже про 64-й год начали говорить. Сейчас, наверное, на нем практически закончим, потому что фактически где-то в 64-м году подлинный... первоначальное модерское движение, оно начало выдыхаться просто потому, что его очень щедро размазали по страницам прессы. И когда в 64-м году о модах заговорили даже Beatles, если вы помните фильм «Hunter's Night», классическая цитата из Ринго Стара, когда у него спрашивают, вы кто, мод или рокер?
Или из Харрисона.
По-моему, все-таки из Ринго Стара. Да? Ладно. Старость не радость, не помню, уже давно это было, в 64-м году. Он отвечает, я мокер. Самое интересное, что у того же Ричарда Барнса мокеры всплывают в его книге, посвященной модам, как одна из фракций модов. Люди, которые сознательно носили одежду и придерживались комбинированного стиля модов и рокеров. Он-то на полном серьезе сообщается в своей монографии. И вот в 64-м году, когда на банковские праздники выбрались параллельно из Лондона в больших количествах моды на скутерах и из своих северных холодных городов рокеры на мотоциклах, которые, в принципе, практически не встречались. У них были разные ареалы обитания, если уж использовать зоологические термины, к которым мы уже прибегали. Рокеры в массе своей были из северных рабочих городов, из того же Бирмингема и Ливерпуля. А моды в основном кучковались вокруг ритм-блюза лондонского средоточия и центра всей культурной жизни. И там они встретились, и произошли эти первые драки, столкновения. И была очень чрезвычайно агрессивная реакция властей, скажем так. И слишком много об этом написали в прессе. И на следующие праздники уже приехали толпы людей просто посмотреть, как одни ненормальные молодые люди бьют лица садовыми, точнее, этими шезлонгами пляжными другим ненормальным молодым людям, которые по-другому одеваются. Люди приезжают туда, как в цирк. И, соответственно, приехало туда огромное количество прессы. Все это снималось, все это подавалось в соответствующей высокомерной манере. Можете себе представить тогдашнее английское телевидение. От советского оно принципиально не отличалось в этом смысле. И тогда к модам и к рокерам начали примыкать люди, которые не интересовались, в принципе, ни музыкой, которую слушали моды, ни всей этой философией.
Да, из таких моментов обычно любое движение, оно становится обречено.
И с этого момента оно начало разваливаться как таковое. Но действительно было верно сказано, что моды были первым первой субкультурой британской и первым молодежным движением, которое оставило именно музыкальное наследие. В частности, в лице прекрасной группы Creation, в которую, кстати, перебрался из Birds после того, как они развалились, Ким Гарднер и Вуд. Правда, Creation в этом составе просуществовали недолго. Все свои лучшие классические записи они сделали еще до них, с 66 по 67 год. Но Creation уже группа немножко другого толка. Тот же самый Эдди Филлипс, он, например, пионер играния смычком.
Да,
на
никакой Джимми Пейдж, между прочим, тут мимо не проходил.
Эдди Филлипс. И они уже, несмотря на то, что они сохраняли общие черты вот такого жесткого, порой небрежного ритм-блюза, они уже все-таки зацепили поп-арт и уже по-другому играли. Их по-другому слушали. Вот... Не знаю, хочет ли кто-то еще что-то сказать, потому что я сейчас уже перехожу плавно к последней вещи.
Ну, я думаю, что вот прежде чем мы закончим таким образом разговор о модах, нужно сказать, что интересно, что когда в 70-х годах начал зарождаться панковский стиль, и были люди, которые, в общем, имели разное отношение к панковскому стилю, да, во многом его придумывали, создавали, то среди них очень было много старых модов, потому что панк на самом деле явился, ну, в общем-то, таким же ультрасовременным стилем, каким в 60-е был мод. И, в общем-то, на какое-то время для панков было точно так же важно вот ультрасовременно выглядеть, как и для модов. И панки, в общем-то, эту идею сближения вот социального элемента и музыкального, то, что моды начали в свои...
То есть это развили просто?
Они, да, развили и довели просто до абсолютного максимума. Вот.
Ну и теперь я, прежде чем Джуд Викторовна представит последнюю вещь, я хотел поблагодарить, во-первых, ее и Эдмишу за, вот, на мой взгляд, чрезвычайно интересный экскурс вот в историю. Вот. Все это было чрезвычайно познавательно. И просто в качестве как бы анонса августовского эфира, вот продолжение, что там мы можем ждать?
Джуд Викторовны или у...
Да, потому что мы примерно в одни
да,
сроки.
Да, мы примерно в одни.
Нет, ну, про панков.
Про панков. Ну, собственно, вот мы...
Викторовна, ясно, Рори Геллер.
Если не моды, то галы.
Ну, на самом деле, вот мы сейчас говорили о немузыкальных явлениях, да, социальных явлениях в Англии в 50-х, 60-х, которые панку предшествовали разным образом. А в следующей передаче мы поговорим именно о музыкальных явлениях, которые предшествовали разным видам панку. Мы начнем с рок-н-ролла, с английского. Мы потом поговорим как раз о хиппи, о которых мы не говорили сегодня. Вот. Ну и двинемся дальше. У нас совершенно большое количество разной музыки ожидает. Оставайтесь с нами.
Ну и теперь последние
вещи.
Да,
пока что мы слушаем Creation, их первый сингл июня 66-го года, Making Time.
Виктор, спасибо тебе большое. Thank you.